«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В США, где 8 ноября состоятся президентские выборы, вновь горят машины и продолжаются протесты. Они начались после того, как в городе Шарлотт, в штате Северная Каролина, в среду вечером был ранен один из участников этих протестов и доставлен в больницу в критическом состоянии. Как вы можете понять, это был афроамериканец. Вот сегодня мы с нашим гостем, политологом Валерием Хомяковым, обсудим, какие факторы главные на президентских выборах в США. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Ну, вот этот, конечно, печальный эпизод, он, наверное, сработает. Сработает, опять-таки, в пользу, скорее всего, Клинтон.
Почему?
Вот поскольку афроамериканцы, вообще цветные, в большей степени поддерживают демократов, это исторически. Думаю, что электорат у Клинтон будет более, может быть, более отмобилизован с тем, чтобы пойти на выборы, хотя это фактор не самый определяющий. В данном случае, если говорить о этих выборах, они мне представлялись очень интересными, очень разным основанием.
То есть давно такой интриги не было, да? Что 50 на 50?
Была интрига в 92-м, когда тогда еще совсем молодой Билл Клинтон избирался от демократической партии, и уже не очень молодой Джордж Буш, старший. Серьезнейшая была борьба. Я просто в это время был в Соединенных Штатах, наблюдал эту кампанию, что называется, изнутри. И тогда была одна фигура, это миллиардер Росс Перо, который заявился как независимый. В Соединенных Штатах это вполне возможно. Любая структура общественная может его выдвинуть. И, если меня память не изменяет, тогда выдвижение Росса Перо, в общем-то, американской общественностью было встречено как очень-очень неожиданно. Он вел себя примерно так же эпатажно, как и Дональд Трамп, нынешний кандидат от республиканцев.
Тоже богатей. Богач тоже, да?
Да, миллиардер. Отобрал где-то около 18%, выступая с правых позиций. Отобрал у Джорджа Буша процентов 18, ну, там в каждом штате по-разному. В итоге Клинтон стал президентом, и вот он худо-бедно правит, и теперь мы видим, как его супруга пытается повторить тогдашний успех своего мужа. Поэтому там была интрига. Были выборы без интриги. Здесь интриг очень много. Во-первых, конечно же, тот накал страстей, когда шел праймериз и у демократов, и в особенности у республиканцев. И если вспомнить, допустим, ну, мои собственные ощущения где-то год назад, когда заявился господин Трамп, было много серьезных соперников среди республиканцев, как-то вот не очень представлялось, что вот этот достаточно эпатажный, хоть и миллиардер, но новичок в политике, получит возможность стать кандидатом от республиканцев. Получилось. В силу очень разных причин, и в первую очередь, как мне кажется, Трамп избрал линию защиты американского общества от политического истеблишмента Соединенных Штатов. Неважно, откуда они, эти самые политики, происходят. Демократы, республиканцы. И, конечно, оторопь это все вызвало в рядах республиканцев, видных республиканцев, известных республиканцев, которые, ну, скрипя сердце, приняли такую кандидатуру на съезде, который состоялся в июле. Ну, тем не менее, Трамп получил возможность стать кандидатом от этой партии. И сейчас идет борьба, ну, примерно ноздря в ноздрю. Вот последние опросы, о которых мне известно, Клинтон опережает Трампа где-то процентов на 6, хотя до этого было отставание, связанное с ее внезапным ухудшением самочувствия. Поэтому мне кажется, что здесь будут решать очень-очень небольшие детали. Все зависит от того, насколько эти кандидаты, и Клинтон, и Трамп, смогут найти подход к избирателям, которые заявились как независимые избиратели. Понятное дело, что первая задача – это максимально обеспечить явку своих, то есть республиканцев и демократов. С этим, мне кажется, у Трампа большие проблемы, нежели чем у Клинтона. Ну и второе, конечно, это постараться привлечь на свою сторону независимых избирателей, что, мне кажется, будут делать оба. Поэтому повестка дня пока тоже очень любопытная. Это не только внутренние проблемы, чем обычно славятся избирательные кампании в Соединенных Штатах, это в значительной степени усиление внешнеполитической повестки, в частности, отношения к Путину и к России.
Спасибо, Валерий. У нас сейчас подключаются наши гости из-за океана. Первый – это юрист Павел Ивлев, адвокат, бывший по делу ЮКСа. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
В чем специфика, по-вашему, нынешней президентской кампании? Вам слово.
Специфика, смотрите, такой кампании, вот все, с кем я говорю, американцы, да, здесь родившиеся и выросли, говорят, что такого не было никогда. То, что происходит сейчас, это совершенно невероятная ситуация в американской избирательной кампании. С точки зрения нормальных, интеллектуально развитых американцев. Ну, трудно себе припомнить. Да? Может быть, когда-нибудь в 60-е годы что-то подобное вылезало, но все уже давно забыли об этом. Да и, понимаете, ситуация очень, очень печальная, на самом деле. Потому что если президентом, не дай бог, будет выбран господин Дональд Трамп, это подрывает устои американского государства и несет угрозу окружающему миру. Вот в чем, так сказать, самая большая проблема этих выборов. При этом госпожа Клинтон кандидат слабый, лживый и, в общем-то, тоже не шибко уважаемый в стране. Вот между плохим и очень плохим придется сейчас выбирать американским гражданам. Вот спасибо. Что такое нынешний выбор.
Спасибо, Павел. А сейчас у нас на связи Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
А как вы считаете, в чем, по-вашему, специфика завершающейся президентской гонки?
Вы знаете, специфика не в гонке как таковой. Специфика в изменениях структуры электората. Мы не видели еще такого беспрецедентного раскола электората на две категории. Белый средний класс, поддерживающий Трампа, и мощная коалиция меньшинств, всевозможных, поддерживающая Клинтон. И подлежащие факторы связаны с тем, что очень быстро меняется структура населения. Тут совместились три основных таких факторов. Первое, в результате как эмиграции и такой целенаправленной иммиграционной политики, начиная с 65 года, и в результате демографических факторов, белые вот сейчас потеряли большинство среди рождаемых новых американских граждан. В середине века они утратят абсолютное большинство. Это первое. Второе, идет очень быстрое снижение уровня жизни этого белого среднего класса, при том, что уровень жизни других групп населения растет. И, в общем-то, возникает такая паника, родителям которой становится Трамп, паника утраты контроля над системой, а при том, что белые эту систему создали, и начиная с реформ гражданских 64-65 года, они давали все больше и больше привилегий, места всевозможным меньшинствам. Причем система была создана совершенно конкретно для одной группы населения, черных американцев, как компенсация за рабство, а потом все новые группы начали прибавляться к этим категориям защищенных групп. Женщины, затем другие этнические и расовые меньшинства, затем инвалиды, затем гомосексуалисты и все сексуальные меньшинства. И ситуация такова, что говорить об этом открыто. Белые не могут бояться, поскольку могут очень жестко за это поплатиться. И вдруг возникает кандидат, который начинает достаточно открыто подвергать критике эту систему, которая создавала. И возникает эффект, который еще Никсон называл молчаливое большинство. Почему, например, все полстеры, все профессиональные политологи проваливаются со своими прогнозами? Потому что люди лгут о своих реальных взглядах на такие вещи, как политическая корректность, как так называемая обратная дискриминация. А на самом деле это очень важные для них проблемы. И это поразительная ситуация, когда, собственно, люди думают об одном, а говорят о совершенно других проблемах. И вот вся эта риторика Трампа, она, в общем-то, является шелухой, поскольку он как бы посылает немой сигнал электорату о том, о чем он действительно говорит и думает, даже он говорит не обо всем. Но это приводит вот, привело к тому, что он легко обыграл своих оппонентов, представляющих классические элиты центристские, и теперь вот теснит Клинтон. События последних дней, вот, включая Северную Каролину, они очень показательны в этом отношении, и они показательны также в плане раскола электората. Последняя цифра просто шокирующая. 98% афроамериканцев готовы голосовать за Клинтон, 2% за Трампа. Среди хиспаников, так называемых людей с латиноамериканскими корнями, тенденция была такова. Буш получил 41% голосов этой очень важной группы, их 55 миллионов в стране. Затем Рамни получил 27, Маккейн 23, Трамп висит где-то на уровне 20, но при этом выступает жестко за прекращение нелегальной иммиграции, в которой доминируют латиноамериканцы. Поэтому идет все более нарастающий раскол общества и электората. И вообще процессы, которые отражают эти выборы, они гораздо глубже, чем то, о чем говорят политические комментаторы. Идет усиливающийся вот этот раскол между белыми и всевозможными меньшинствами. Поэтому кто бы ни выиграл, в этом вот главная проблема этих выборов, кто бы ни выиграл, другая половина электората будет считать, что это не просто какой-то вот проигрыш, а катастрофический удар по ее глубоким структурным интересам.
Спасибо, спасибо, Андрей. Валерий, вопрос. Вы согласны, что вот демонстративная такая политкорректность – это изнанка такой латентной ксенофобии, которая, вот видите, так ее скрывает, но может прорваться на выборах?
Вполне возможно. Вопрос в формах, как это все произойдет. Назло проголосуют истеблишменту за Трампа? Может быть. Или там другой вариант какой-то возможен. Я бы обратил внимание еще на одно событие, которое состоялось буквально вот несколько часов назад. Палата представителей Соединенных Штатов поддержала законопроект, согласно которому Украине будет предоставлено летальное оружие. Дальше Сенат и дальше подписью президента. Но это не самый интересный пункт. Самый интересный пункт, который звучит примерно следующим образом. Что отныне и во веки веков никакие признания Крыма, аннексии Крыма, как называют Соединенные Штаты, присоединение Крыма к России, не должны быть признаны.
Никакие в смысле объяснения?
Да.
Никакое оправдание это, агрессии, да?
Да, и до тех пор, пока Крым не войдет в состав Украины, причем это должны подтвердить украинские власти и доказать, что они контролируют эту территорию. Ну, мало ли власть на Украине.
Ну да, будет какая-нибудь марионеточная, да.
Вот. В чем здесь любопытность? Любопытность в том, что в Палате представителей абсолютное, ну, не абсолютно, относительно большинство у республиканцев. То есть Трамп говорит, я буду дружить с Путиным, что Путин лучший президент, чем Обама. Это его слова, ну, примерно так звучат, что вызывает большую радость у наших прокремлевских политологов и даже представителей власти. Они ждут, видать, не дождутся, когда Трамп будет целоваться с Путиным или наоборот. Но это их ожидание. А с другой стороны, республиканский истеблишмент, палате представителей, по крайней мере, а до этого были заявления видных республиканцев, которые говорили примерно следующее. Мы не призываем вас, да, съезд утвердил господина Трампа кандидатом, но мы не призываем вас, избирателей, голосовать за него. Вот такие речи я слышал, по крайней мере.
Я видел, как республиканцы, у нас есть демократов даже, были делегатами. То есть, да, сами республиканцы не поддерживают Трампа.
Вот это очень любопытно. То есть, Трамп, по сути дела, его пытаются представить республиканцы, которые находятся, по крайней мере, в палате представителей. Я думаю, Сенат тоже этот закон примет. И ему говорят, Трампу, ты там что хочешь, говори про Путина. Но вот тебе блок ставим. Закон будет принят, и ты сколько хочешь тверди о том, что Путин хороший президент, но Крым пока находится под юрисдикцией Российской Федерации. Угу. Он останется там, а, соответственно, будут санкции. Поэтому вот это любопытное явление. Его надо будет, конечно, поизучать, посмотреть на реакцию Трампа, как он на этот закон отреагирует. Поэтому вот это, мне кажется, лишний раз подтверждает то, о чем говорили коллеги, в том числе, о том, что эти выборы крайне необычны. И то, что произошел серьезнейший раскол в американском обществе на, ну, условно говоря, очень условно элиту и не элиту, это, конечно же, будет отражаться и в ходе избирательной кампании, уже отражается. Я так полагаю, что борьба будет очень ожесточенной за каждый штат, за каждый голос. И не исключаю, что действительно возможны скандалы по итогам голосования. Ну, будет ли там в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Бостоне Майдан, не уверен. Но, по крайней мере, попытки опротестовать результаты, я так вот могу предполагать, что они вполне возможны.
Вопрос адвокату Павлу Ивлеву. Насколько серьезно вот это решение народных избранников и депутатов американских предоставить летальное оружие Украине? Палата представителей сегодня решила предоставить Украине летальное оружие, вот сказал наш гость Валерий Хомяков.
Ну, этот закон достаточно уже давно, ну, там, скажем, наверное, полгода идет через Конгресс США. Там речь, на самом деле, не настолько предоставление летального оружия, хотя об этом там тоже речь. Но основной момент это то, что вот как раз Владимир подчеркнул, что этот закон как бы замораживает санкции до тех пор, пока Крым не будет возвращен, значит, Украине, да, санкции сниматься не будут. Это очень важный, на самом деле, наиболее ключевой момент в этом законе. Ну, посмотрим, будет ли этот закон также, так сказать, дружно принят в Сенате, хотя в Сенате республиканское большинство, скорее всего, поддержит. Успеет ли это Обама? Ну, наверное, успеет Обама подписать. Вот что касается того, что с этим будет делать Трамп. Интересная задача. Ну, во-первых, все-таки давайте не будем забывать о том, что вопрос отношений с Россией, вопрос того, что происходит в Восточной Европе, для американцев примерно 20-й по важности. Поэтому, когда там у Трампа дойдут его ручки до того, чтобы этим заняться, мы не знаем. Вот. Наверное, для того, чтобы наладить отношения с Путиным, о чем, чего нам Трамп обещает, да, дружить с Путиным, партнером, что-то такое отстраиваем, ему придется что-то с этим законом делать. Каким будет в тот момент состав, кто будет большинство в американском конгрессе, не говоря уже о том, что мы не знаем и не хотим знать президента Трампа. Я как республиканец это заявляю официально. Да? И у нас не раскол, ведь, вот я не соглашусь, да, у нас не раскол между элитой и народом. В Америке такого, по большому счету, нет. Да? И я имею в виду такого разделения общества. Конечно, есть богатые, есть, так сказать, интеллектуально высокостоящие люди. И я вас уверяю, что все эти люди поголовно будут голосовать против Трампа. Все. Ни один нормальный, образованный американец не поддержит это телевизионное чудище. За Трампа голосуют люди, в принципе, среднего такого класса. Вот его избиратели основные, действительно, белые. В основном там частные предприниматели. Ну, то есть, такая интересная... сформировалась избиратели Трампа. По разным подсчетам это порядка 30% избирателей в Соединенных Штатах. Это много с учетом явки на выборы. Так что посмотрим, что и кто будет делать с этим законом. Лично я надеюсь, что он останется, этот закон, потому что он важный. Это действительно поддержка со стороны Америки Украине.
Спасибо, Павел. Давайте Андрею Коробкову зададим вопрос. Андрей, как вы считаете, в чьей победе больше всего заинтересован Кремль? Вам слово.
Вы знаете, в Америке, конечно, убеждены, что Кремль заинтересован в победе Трампа. Я думаю, что реально все гораздо сложнее по тем же причинам, по которым американская элита, реальная элита расколота. Потому что, конечно, Трамп непредсказуем. Лучше предсказуемый враг, чем непредсказуемый, может быть, друг, а может быть, что-то еще. Поэтому я думаю, что все эти басни про активное участие Кремля в кампании и попытках игры на стороне Трампа, это все несерьезно, все гораздо сложнее. И, конечно, проблема с Трампом в том, что все будет зависеть от того, кто будет вкладывать в его голову определенную концепцию. Пока, судя по тому, что он цитирует, это люди из American Enterprise Heritage Foundation, так что это люди очень правые. Но в то же время Хиллари, я считаю, не Кремль считает, а я считаю, конечно, очень опасно, потому что она очень идеологически заряжена. Она окружена людьми, которые не просто настроены негативно по отношению к России, а имеют какую-то личную неприязнь, какие-то там семейные личные корни очень часто. Но что касается вот предыдущей дискуссии о принятии этого закона, слушайте, ну, Конгресс принимал закон в 17 году, говорящий, что они никогда-никогда не признают коммунистическую Россию. В 1933-м во время депрессии не только признали, но и начали посылать самое современное промышленное оборудование в огромных объемах. В 1941-м стали союзниками. В 1949-м году Конгресс заявил, что они никогда-никогда не признают коммунистический Китай. В 1971-м спокойно отправили туда миссию, в 1972-м фактически стали союзниками против Советского Союза. Так что все эти заявления конгрессменов и законы, которые они принимают, надо принимать с большой долей иронии. Это происходит всегда и всюду. Посмотрите на Думу, что там говорится, что там принимается.
Валерий, как по-вашему, ощущается ли вот симпатии Кремля на стороне Дональда Трампа?
Ну, я бы не сравнивал нашу Думу и американский Конгресс, как-то несколько несопоставимые по удельному и политическому весу, и влиянию, и значимости эти два парламента. Немножечко вещи разные. Что касается тех законов, о которых сказал Андрей, ну, срабатывало ровно через 20 лет.
Да, в Китае
поэтому... Поэтому не думаю, что господин... Я-то почему об этом вспомнил? Именно сейчас, накануне выборов, республиканцы, в том числе, которые заседают в Палате представителей, сказали Трампу, вот не надо больше говорить про Крым и о том, что Путин твой друг. Мы вот тут тебя блокируем. Об этом речь. Это могло быть раньше произойти, этого бы никто не заметил. Поэтому под выборы вот такую ему собственные партийцы подкладывают бяку. Чего я никогда не помню, чтобы какому-нибудь там другому кандидату от республиканской партии или там от демократической большинство подложило вот такую вот, ну, небольшую, но подножку. Конечно, другие факторы будут определять, и мотивацию голосования, и все остальное. Что касается реакции Кремля, Владимир Путин об этом говорил, обычно как...
Что мы будем работать с тем, кого изберет американский народ.
Да, что он примет любой выбор. Вот. С другой стороны, обвинения были, или даже говорили, ну, это не Путин, кто-то из его ближайшего окружения, что чуть ли не Госдеп, вот этот самый пресловутый, хочет нам испортить выборы в Государственную Думу. Соответственно, американские политики, связанные в основном с демократической партией, уверяют, что наши российские хакеры взломали сайт Национального демократического комитета и тем самым подставляют Трампа. То есть много на уровне слухов, домыслов, но вообще чувствуется, вот так вот чувствуется по заявлению, очень мягким заявлением относительно высказываний Трампа со стороны наших видных дипломатов, так бы их назвал, и очень резкое на фоне, на грани, как говорится, скандальности заявления относительно Клинтона. Поэтому вот это вот несколько прорывается. Не знаю, вообще-то исторически если вспомнить историю, как-то демократы выглядели всегда большими голубями. Хотя были и времена, когда при республиканцах отношения между Россией, между СССР и Россией тоже становились более гладкими. Что касается Клинтона, ну, наверное, она обижена. Она обижена тем, что, привезя ту кнопку, на которой было написано «перегрузка», видимо, Майкл Макфол переводил не совсем верно, когда это все придумал, вот, нажимали вместе кнопку с Лавровым. В итоге об этих эпизодах, которые смотрел весь мир, в том числе и россияне, в надежде, что отношения между Соединенными Штатами и Россией будут значительно лучше, нежели были до этого. Но, тем не менее, перезагрузка не состоялась. Сейчас о причинах говорить не буду. Я думаю, что доля вины наших политиков в значительной степени выше, нежели это можно приписать американцам.
Вопрос Павлу Юрьеву. А как вы оцените вообще уровень предвыборной дискуссии? Это интеллектуальный уровень аргументации? Вот ее вообще, как сказать, ну, степень интеллектуальности, вот так назовем?
Ну, степень интеллектуальности, опять же, на стороне противников Трампа наблюдается достаточно высокая интеллектуальность, аргументированность с фактами, с анализом статистических данных и, так сказать, четким раскладыванием для всех, значит, умеющих читать, что из себя представляет. И поэтому, как бы, а с другой стороны, да, идет вот снизу такое, грязная такая волна, на которой, так сказать, на гребне которой к нам влетает кандидат Трамп. Вот. И я бы сейчас, я бы хотел тут немножко вот развить тему Валерия, да, и возразить. Вот смотрите, дело никакую такую, значит, неожиданную подлянку республиканцев в Конгрессе, в Палате представителей, Трампу не кинули. И вот почему. Дело в том, что лидеры республиканской партии, настоящие ее лидеры, а именно спикер Конгресса Райан, бывший кандидат в президенты Ромни, сенатор Маккейн и далее по списку. Самые уважаемые республиканцы Трампа как минимум не поддерживают. Рамни вообще в том, что и за это голосовать нельзя. Другие, так сказать, говорят, что мы, извините, не можем этого кандидата поддержать, никак не можем, как бы на нас не влияла партийная дисциплина. Поэтому, понимаете, элита республиканской партии расколота, причем неровно расколота, потому что элита республиканской партии не поддерживает Трампа и никогда его не поддержит. И то же самое можно говорить об интеллектуалах нашей страны, американской, да, страны, Соединенных Штатов. Не поддерживают интеллектуалов, не поддерживают люди состоятельные, образованные, те, кто ведет эту страну куда-то. Может, не туда привел, в другой вопрос. Но никто не поддерживает Трампа с этой стороны.
Вопрос Андрея Коробкова. А какое наследие оставляет уходящий президент Обама своему преемнику, вот в смысле внешнеполитических проблем и внутриполитических? Вам слово, Андрей.
Я считаю, что он оставляет очень положительное наследие, в принципе, вот в целом. Во-первых, он воздержался от военного вмешательства в целый ряд конфликтов. И в целом ирония в том, что вот в России просто ненавидят Обаму, что меня поражает каждый раз, когда я приезжаю. А ведь реально, если бы не Обама, отношения были бы несравнимо хуже сейчас. Он провел целый ряд реформ внутри, к сожалению, вот он не успел провести реформу в миграционной сфере, как многие его предшественники. И последняя реформа реальная была проведена, как это не иронично, Рейганом, и очень либеральная реформа миграционного законодательства. В общем, он оставляет наследие умеренности во внешней политике, сдержанности, продуманности и в то же время достаточно радикальных шагов во внутренней сфере. И вот тут лежит очень большая проблема. Дело в том, что хотя Хиллари заявляет, что она наследница Обамы, реально она является полным отрицанием Обамы. Она пойдет на резкое ухудшение отношений с Россией, она пойдет на резкое взвинчивание конфликтности ситуации на Ближнем Востоке. Она, возможно, пойдет на организацию незаконных антиправительственных действий в ряде стран Центральной Америки и Латинской Америки в целом. И это очень большая проблема. Трамп, ирония в том, что Трамп, похоже, понимает больше во внешней политике концептуально, на стратегическом уровне. Но, конечно, его эмоциональность и непредсказуемость может сломать очень многое из того, чего добился Обама. Но в то же время Обама оставляет и вот это наследие того, что мы видим сегодня в Шарлотте. Не его действия, а вот сам этот имидж президента, представителя меньшинств в течение последних 8 лет, как оказалось, был очень таким сильным раздражителем для значительной части белых. И это не его наследие, не наследие его политики, но это может вот выплеснуться наружу в течение следующего президентского срока, кто бы не занимал эту должность. Вот, и я еще хотел все-таки упомянуть две вещи относительно предыдущей дискуссии. Вы понимаете, когда мы говорим, что там Маккейн против Обамы, Рамни против Обамы, старые другие тузы республиканской, против Трампа, так это же плюс для Трампа. Это подчеркивает то послание, которое заложено во всех его выступлениях, что я не представляю эту старую коррумпированную постную республиканскую элиту. Это только усиливает его поддержку. Он должен и, наверное, говорить спасибо каждый раз, когда какой-нибудь вот такой символ старой постной элиты выступает против него. И будь это политик или будь это политолог, в этом ирония. Вообще вся эта ситуация, я уже неоднократно об этом писал, напоминает очень время перестройки и фигуру Ельцина, когда элита пыталась его дискредитировать всевозможными грязными способами. И их месседж все время был, что посмотрите, он же против самых базовых ценностей нашей системы. Так потому за него и голосовали люди, что он был против этих базовых ценностей этой системы и против именно этой костной элиты. Поэтому, в общем, ирония всей этой кампании состоит в том, что Трампу особенно не надо даже вести никакую кампанию, он не покупает время телевизионное, потому что за него это делают его оппоненты. Вначале это делали республиканцы, а теперь это делают и республиканские тузы, и демократическая партия. А, к сожалению, Хиллари всем своим видом, всем, что она говорит, тем, как она себя ведет, тем, кто ее окружает, вот люди типа Олбрайт, подчеркивает, что я вообще пришла откуда-то из 60-х годов, ребята, я даже не из 90-х. Все ее концепции, манера поведения, все подчеркивает вот этот контраст. И Трамп выигрывает, собственно, ничего не делая, вот, и в дискуссиях, и на телевидении. И я, например, смотрю на все это с большой иронией, вот, потому что элиты обеих партий, собственно, дают очень хорошие уроки того, что не надо делать, чтобы выиграть выбор.
Да, Валерий, а вот недавно было 15 лет, 11 сентября, тогда президент Путин первым позвонил президенту Бушу и предложил создать антитеррористический такой альянс. Как, по-вашему, почему он не состоялся?
Хорошее сравнение Обамы с Ельцином, что действительно
в смысле
очень...
Трампа?
Да.
Трампа
Обама, съесть. Опять Обама. Вот. Очень хорошее, мне кажется, оно отражает действительно суть того, какие глупости не надо совершать. То, что совершили у нас в Москве, когда сняли Бориса Николаевича,
да,
с первого царя МГК в 87 году.
Создали из него ревого мученика.
Да, тут же, а тогда уже были относительно свободные СМИ, и в итоге из, в общем-то, отставника бывшего первого царя МГК.
Маргинала.
Да, КПСС и кандидат в члены Политбюро, по-моему, Борис Николаевич был.
Да,
сделали то, что мы уже все видели. Вот. Похоже, механизмы, в принципе, вот эти, они везде одинаковые работают. Немножечко еще, сейчас вернемся к вашему вопросу, Владимир. Обама, как мне кажется, я как-то вот, ну, отсюда сложно наблюдать, может, там какие-то другие были мотивации, но мне кажется, Обама мог бы все-таки остановиться на выборе кандидата в вице-президенты на более интересной фигуре, которая, как мне предполагается, оттеняла бы его порой вот такую вот некую шарахание в сфере внешней политики. Ну, та же Кондолиза Райс, афроамериканка, бывший госсекретарь, человек, который внешнюю политику знает как свои пять пальцев. Мне кажется, было более интересно, может быть, привлекло часть афроамериканского и вообще цветного населения. Но это так просто замечание, поскольку его уже не поправишь. Что касается вопроса... Как
11 сентября.
11 сентября и последствия. Да, тогда действительно как-то меня это порадовало. Ну, при том огромное горе, которое мы наблюдали все в прямом эфире. Но вот эта реакция тогдашнего начинающего президента Российской Федерации как-то вселила некоторые надежды. Хотя был уже принят советский гимн.
Уже подлодка Курск уже была.
Да, ну, Курск, история вроде как не связанная с внешней политикой, с демонстрацией
вообще не того... Не пригласили же натовских специалистов, которые обязались люк открыть.
Да. Вот. Ну, как-то думаю, ну, может быть, заживем, как говорится, душа в душу с Соединенными Штатами, что выгодно и Соединенным Штатам, и главное, выгодно было России. Но не получилось в силу, может быть, ментальности Владимира Путина, который нашу трагедию, беслановскую трагедию, использовал для того, чтобы скукожить нашу политическую систему, отмена выборности губернаторов, причем тут Беслана выборность, трудно было вообще осознать, даже никаких аргументов не было. Собственно говоря, с этого все и началось, поэтому так же было с Польшей, когда Лех Качинский трагически погиб под Смоленском, и тогда отношения между Польшей и Россией, ну, в данном случае речь идет о руководстве этих стран, как-то заметно потеплели, поскольку тогда как-то мы повели себя, наши власти повели достаточно верно, как мне кажется, выбрав очень нужную и верную тональность.
Да, тогда показали фильм «Катынь», который был на полке.
Да, 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 тут же «Катынь» была, признание того, что мы там наши доблестные, в кавычках, НКВДшники натворили в свое время. Вот. Поэтому, когда подобного рода вещи происходят, ну, как-то хочется все-таки, чтобы ощущать, что действительно наступил 21 век, а не 20-й, когда кругом враги, которые хотят спалить родную хату. Поэтому отношение к нынешним мощи, оно совершенно иное, чем, допустим, это предполагалось в 19-20-х веках. Теперь государства сильны не территориями, а совершенно другими факторами. Наличием мозгов, умов и высоких технологий. Но, к сожалению, видимо, вот это старое держит за фалды Владимира Путина, и то, что куда мы теперь пришли, взаимоотношения с внешним миром, ну, я поговорил о Соединенных Штатах. В Балтиморе нас, по-моему, Макфол привел...
В каком-то году?
92-й. Угу. Там шли выборы, должен был приехать тогдашний кандидат вице-президента Эл Гор, выступить там на митинге. И нас, дабы чем-нибудь нас позабавить, привели в негритянскую баптистскую церковь. Появление белых в негритянской баптистской церкви всегда теми, кто присутствует, встречается с нескольким таким настороженностью. Я помню взгляды, которые, когда мы вошли, там 5-6 человек. Вот. Ну, вышел пастор, говорит, не бойтесь, это наши русские друзья. Вся это уже достаточно большое количество прихожан. Многие из них скочили со скамеек, кинулись пожимать нам руки, обнимать, целоваться и так далее. Вот 2 часа я там просидел, мы вместе просидели, шел синхрон, переводчик был супер. И, в общем-то, о нас много говорили, причем проповедь-то, ну, казалось бы.
Когда Россия в моде была.
Да, вот. А сейчас, когда порой читаешь в американских СМИ всякие истории, когда американец надел на себя какую-то майку с нашим российским флагом, его просто избили. А он надел, потому что он боролся, он болел за какого-то нашего олимпийца, за борца, который ему нравился. Такого тогда трудно было себе представить. Поэтому вот то, что произошло между Россией и США, между Россией и Европой, это конечно же, не только там изоляция там, Путина, или, а это бьет по нам, обычным гражданам, которые теперь вместо там, радости и улыбок встречают вот эти настороженные взгляды и, в общем-то, не совсем дружелюбное отношение.
Вопрос Павлу Юлию. Вот мы знаем, что кандидаты сейчас идут почти вровень. Как по-вашему, повредило ли рейтингу Хиллари Клинтон вот это ее недавнее недомогание? Как вы ощутили ли это, избиратели американские?
Да, безусловно, повредило. Собственно, ее рейтинг там держался повыше, а когда вот это недомогание случилось, ей пришлось приостановить фактически на несколько дней свою кампанию избирательную, ее рейтинг пошел резко вниз. И мы видим, что сейчас они вровень идут с Трампом, но это еще, на мой взгляд, цветочки, потому что избирательные американские кампании президентские, они в итоге всегда очень зависят от итогов дебатов. И вот нас ждут, наконец, первые дебаты на следующей неделе, да, между двумя основными кандидатами. И это действительно битва, действительно схватка на высшем уровне. И я очень опасаюсь мощный, наглый, безапелляционный Трамп, в общем-то, достаточно интеллигентную и, главное, не сильную госпожу Клинтон на этих дебатах задавит. Это вот как раз неприятно. Поэтому, да, она к сожалению, ну, это, значит, эти все опросы показывают, что последние месяцы, госпожа Клинтон теряет все свои преимущества, которые до этого у нее четко совершенно прослеживались по всем опросам превышения, значит, над Трампом. Сейчас этого нет, идут вровень, Флорида идет вровень, ключевой штат, и остальные тоже, Огайо. Поэтому, поэтому посмотрим. Я еще раз повторюсь, надо очень внимательно следить за тем, что будет происходить на дебатах. Первых дебатах и последующих будет, наверное, три.
Андрей Коробкова. Андрей, вот мы знаем, что фигура Билла Клинтона довольно спорная в США в связи с многочисленными скандалами и вот небесспорными решениями. Вот его репутация вредит или помогает его супруге?
Я думаю, что в целом все равно помогает. Клинтон все равно мастер общения как с журналистами, так и с толпой. Он символизирует для меньшинств, особенно и особенно для черных, в общем, политику, которая для них важна. Поэтому я думаю, что, несмотря ни на что, в целом Билл Клинтон – это положительный фактор для Хиллари. Он как бы оттеняет ее полное неумение работать с толпой, ее косность во многих вопросах. Но у Трампа тут, конечно, есть козырные карты. Например, вот обсуждается достаточно широко ситуация, а что, если Трамп приведет полдюжины женщин, с которыми были скандалы у Клинтона, на дебаты? Будет это плюсом или минусом? Это может быть и минусом для Трампа, потому что женщины, например, могут посчитать, что Хиллари тут жертва. Но в целом я не исключаю, что Трамп держит в шкафу скелеты Билла, и какие-то новые сексуальные скандалы вылезут уже во время дебатов, буквально там за месяц или за две недели до выборов. Но в целом я думаю, что все равно Билл Клинтон очень смягчает образ Хиллари, и чем больше он участвует в кампании вместе с ней или даже вместо нее, тем лучше.
А как по-вашему, повредил ли ее рейтингу вот это недавнее недомогание, о чем мы говорили с Павлом только что?
Дело не столько недомогание, сколько то, что в очередной раз пытались утаить правду, и это только подчеркнуло вот характеристику Хиллари как человека нечестного. Извините, я, кажется, утащил чужой вопрос.
Нет, мы вам его задавали, а теперь я Валерию задам. Валерий, значит, вы свидетелем какой были кампании 92-го года?
92-й, да.
Ну вот как далеко шагнула вперед американская демократия?
Ну, в общем-то, те выборы, когда Джордж Буш был, Клинтон, Рос Перо, конечно, они были напряженные. Как... Мне главное тогда вот что удивило. Мы были и в республиканских штабах, и в демократических. И вот демократы, по-моему, да, они говорят, вот, я говорю, как вы видите кампанию? У нас-то еще выборов не было, 92-й год. Но были там союзы, ну, да, верховные советы в один, во второй. Они говорят, а вот у нас весь график нашего кандидата расписан. Ну, речь шла, идет, конечно, не о Клинтоне, хотя о нем тоже, видимо, все до минуты. Вот мы, говорит, в феврале еще этого года знали, куда он должен поехать, в какое время, где встретиться там, в сентябре, в октябре. Угу. То есть вот такая, такое масштабное планирование. Конечно, графики там, они корректируются. Что касается вот этого эпизода, конечно, американцам не понравилось то, что сразу не сказали правду, видимо, это. Но мне здесь понравился Трамп.
Который, он запретил это, он спекулировать сказал, на этом.
Попробуйте кто-нибудь, поиграйте, поспекулируйте из моего штаба на ее состоянии здоровья. Сразу он за дверь. То есть повел себя по-мужски. Это импонирует. Но тем не менее, вот я просто хочу оттенить то, что Павел сказал, что она сейчас опускается. Я видел опросы, где она сейчас опережает на 6% Трампа. Конечно, очень все ждут 26 сентября, когда состоятся первые дебаты из трех этих двух замечательных людей. Мне искренне жаль, как женщину жаль, Клинтон. Я думаю, что Трамп будет очень агрессивен, не посмотрит на то, что она дама, и может так вот достаточно серьезно высказаться. Потом надо будет, конечно, посмотреть подвижки на рейтинг, куда что сдвинулось, в какую сторону. Вот пока вот завидую просто американцам на фоне наших дебатов, которые было как-то... Да. Неинтересно смотреть. Я думаю, что если не вся Америка, то почти она прильнет к экранам и будет наблюдать, как же эти два титана американской демократии бьются с друг другом.
Павло, вопрос. Вот недавно были выборы российские, и российская диаспора, я так понял, проголосовала за либералов в Америке. А как она настроена на американских выборах? Вам слово, Павел.
Смотрите, есть опросы, поэтому я тут ничего не выдумываю. Российская диаспора в основном поддерживает, к моему глубокому сожалению, поддерживает Трампа. По-разному, основной из них, с моей точки зрения, это отсутствие элементарных знаний, что такое и как вообще все это устроено, должно работать. Вот. Поэтому они поддерживают Трампа, к сожалению. Хотя, опять же, наиболее продвинутая интеллектуальная часть российской, русской диаспоры, или, там, русскоговорящей, так правильно, да, диаспоры Соединенных Штатов, конечно же, тоже на моей стороне и выступает горячо против Трампа. Есть соответствующие там группы в социальных сетях, где дружно объединились, с моей точки зрения, интеллектуальные выходцы из бывшего Советского Союза, и там они, значит, ну, так же, собственно, поступают и другие интеллектуально продвинутые американцы. Там происходит ежедневное методичное разложение Трампа по косточкам. И показывание, кто прислушивается, прежде всего, кто этим интересуется, что такое представляет из себя эта телевизионная звезда, да, которая сейчас у нас рвется в президенты. Какой он нарцисс, какой он нетерпимый человек, какой он, в общем-то, пустой человек. Безусловно, быстро соображающий, но пустой. Какой он, на самом деле, бизнесмен. Какой он, извините, бизнесмен, если он не готов раскрыть свои налоговые декларации. Что невиданная совершенно вещь, опять же, за все последние, там, не один, любой кандидат, это была традиция. Это он не обязан. Это была традиция последние, там, не знаю, 20, 25, может быть, 30 лет. Все кандидаты в президенты Соединенных Штатов раскрывали свои налоги. А этот нам рассказывает, что у него налоговый аудит идет, поэтому он не может показать. А я вам могу сказать, что на самом деле, и об этом говорят, он не миллиардер, поэтому он не показывал свои налоги. Это же картинка. Вы поймите, что Трамп, вся его недвижимость, это бренд. Ему не принадлежат эти здания. в Нью-Йорке и по всему миру не принадлежат. Это бренд наклеен.
Трамп Тауэр вот это, да?
В том числе. Он принадлежит людям, которые купили в нем квартиру. Если уж на то пошло. Это просто элементарный, так сказать, коммерческий ход для того, чтобы продавался, потому что это раскрученный бренд. И вот этот раскрученный бренд, к сожалению, втюхивает себя всему американскому народу в качестве президента. А народ, который привык его смотреть в телевизионном шоу, который привык к этой, так сказать, забавной физиономии, мелькающей у них, он за него, к сожалению, голосует. Это большой, на самом деле, фактор, почему так много американцев за него голосуют. За него голосуют люди, которые сидят на диванах и смотрят сериалы. Они его часто видели, он у них там ассоциируется с успешным бизнесменом, и сейчас они его видят в продолжении этих шоу, которая называется «Избирательная кампания». И сейчас они все достанут попкорн и сядут смотреть дебаты и балдеть от своего кандидата.
А если не секрет, Павел, вы голосовали на российских выборах? Если да, то за кого?
Я, к сожалению, не могу голосовать, потому что в силу того, что мне в России предъявлено уголовное обвинение, мне не выдают паспорта. Такой в России закон. Поэтому мои старые паспорта истекли, я не могу пойти голосовать. На предыдущий, когда у меня еще был паспорт, я голосовал. Я голосовал, естественно, за... Я бы голосовал за Гудкова, за Бабушкина на этих выборах. Естественно, не за Единую Россию.
Угу. Это тот же вопрос, Андрей. Андрей, вы просто живете, где, наверное, не было выборов русских, да? Штат Теннесси.
Не было. Если бы я голосовал, то я бы голосовал за Яблоко. Хотя, к сожалению, понимаю, что они бы все равно не прошли. Ну, вообще... Как-то все это у нас свернулось, судя по предыдущему выступлению, в предвыборную агитацию. Я уже не буду тут проявлять эмоции, но скажу, что я с Павлом не согласен.
Да, мы поняли, что вы за Трампа.
Я считаю, что Хиллари, избрание Хиллари приведет, именно с точки зрения американских интересов, приведет к ряду очень серьезных провалов американской внешней политики и резкому росту напряженности межрасовых и в целом межгрупповых отношений в Соединенных Штатах. Но и потом говорить о том, что за Трампа голосуют исключительно реднеки, это несерьезно, потому что 40% населения, это именно то, что вот сделала Хиллари не так давно, заявив, что все, кто голосует за Трампа, дегенераты, и получила, соответственно, по носу просто в плане общественной реакции за это. Как я уже говорил, дело не в Трампе как таковом, какова бы ни была эта фигура. Дело в очень глубоких процессах, которые идут в американском обществе. Дело в том, что, в общем-то, приходит конец системе, которая была построена вот с принятием блока законов, которые разрабатывали люди Кеннеди, но были проведены Джонсоном в 64-65 году. Это и вот введение программ позитивного действия, и резкий пересмотр иммиграционной политики, когда в течение буквально 2-3 лет структура иммиграционного потока изменилась до наоборот.
Спасибо большое, Андрей, спасибо. Давайте мы будем ждать тогда дебатов, я так понял, они в понедельник будут, 26 сентября.
26 дебаты,
очевидно,
выборы,
мы посвятим нашу очередную программу, потому что они-то и определяют, естественно, вот это колебание
рейтинга, не
состояние,
мне кажется,
здоровья кандидатов,
50 на 50.
А убедительность на дебатах. Большое спасибо нашим гостям, которые приняли участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.